Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, в эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров, а также мои гости – это Юлия Кантор, доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, и Виктор Ищенко, заместитель директора Института всеобщей истории Российской академии наук. Здравствуйте. Итак, вроде бы мы двигаемся хронологически в сторону завершения войны, воюем в разгар 44-го года. И неожиданно такое лирическое отступление, ни много ни мало, к самому началу войны. Чем обусловлено это отступление, я думаю, могут сказать мои сегодняшние гости, у которых есть достаточно любопытная информация по этому поводу.
На самом деле отступление совершенно не лирическое, я бы сказала, а драматическое, вот, поскольку разговор все-таки о войне. Ну и, как говорят журналисты, информационный повод таков. 44-й год, ну уже даже не разгар войны, а все-таки уже...
Ближе к финалу.
Год, ближе к финалу, победоносному для нас, слава богу. Но дело в том, что, опять же, об информационном поводе, сегодня в Москве находится господин фон Риббентроп, сын.
Да.
Вот с этим и связано наше сегодняшнее здесь, отчасти с этим связано наше появление.
Я хотел сказать, что вообще тема Второй мировой и Великой Отечественной войны и в этом году, и в следующем году это будет... доминирующая тема во многих и общественных мероприятиях, и прежде всего среди историков, которые под разными углами зрения рассматривают это событие. И в этом году 70 лет со дня начала Второй мировой войны, и это тоже не осталось незамеченным среди историков. Поэтому мне кажется, что событие довольно такого крупномасштабное событие, и к нему об этом много говорилось, но к нему можно возвращаться и возвращаться. И, как Юлия сказала, в Москве находится сын печально известного министра иностранных дел Яхима фон Риббентропа, Рудольф фон Риббентроп. И сегодня была встреча с историками, с некоторыми историками, и вот под некоторым впечатлением этой встречи мы бы хотели провести сегодняшний разговор.
Да. Прежде чем мы продолжим, я напомню нашим слушателям и зрителям СМС-телефон 985-970-45-45. Ну вот, собственно... И все, можно продолжать. Что привело господина Риббентропа в Москву?
Ну, насколько я знаю, господина Риббентропа в Москву привел живой интерес к истории вопроса, которым, как он сегодня подтвердил на этой встрече, он занимается всю жизнь исследованием судьбы отца, его влияние на, так сказать, жизнь и политику. Он только что выпустил книгу, которую мы не видели, поэтому говорить о ней не будем, но, судя по опубликованным рецензиям в Германии, книга уже нашумела, потому что один из критиков назвал ее абсолютно некритичной. Вот, тем не менее, так книга и называется «Мой отец Яхим фон Риббентроп. Переживания и размышления» в переводе на русский. Вот. И естественным образом, как турист, приехав сюда, господин Риббентроп, опять же, фамилия знаменитая, вот, встретился с историком, вернее, историки встретились с ним, я бы сказала. И он, вот, меня лично, не скрою, совершенно поразил несгибаемостью оценок, чтобы не сказать преемственностью оценок. Например, было сказано, что ответь Польша менее грубо на предложение гитлеровского руководства отдать вольный город Данциг и Данцигский коридор, что являлось гарантией нерушимости ее границ в дальнейшем. Не могу без улыбки. То и, может, и войны бы и не было. И вообще, оказывается, это была сногсшибательная новость. Гитлер очень симпатизировал полякам.
Да, могу добавить со своей стороны, что Он несколько раз подчеркивал свои сентиментальные чувства по отношению к тому городу, где был его отец в августе 1939 года. Ему хотелось посмотреть на антураж, где это все происходило. А что касается характеристик, которые были даны 1939 году, его характеристик, то это действительно было удивительно слышать два принципиальных изменения и два принципиальных положения. Первая его мысль о том, что его отец был таким русофилом и вообще симпатизировал Советскому Союзу, и главная цель всей профессиональной деятельности фон Риббентропа-старшего заключалась в том, чтобы установить прочный мир с Советским Союзом и все сделать для того, чтобы не было войны.
Понятно. А документальное подтверждение этой позиции или все, так сказать, личные размышления.
Знаете, все так сказать.
Все именно так сказать. И на самом деле, когда мы попытались апеллировать исключительно к немецким архивам, например, в том числе к архивам внешнеполитического ведомства Германии, где уж его отец, как вы понимаете, оставил много следов профессионально, да, работая министром иностранных дел в гитлеровской Германии. Так вот, ну, это архивы, которые, если уж доступны, так сказать, российским историкам, в частности, я имела, так сказать, дело работать в этом архиве как исследователь. Но на все это было, так сказать, вежливое пожимание плечами, из чего стало ясно, что документы, о которых идет речь, которыми можно оперировать в таком диалоге, автору книги неизвестны. Я в этом смысле должна сказать, что я имела контакты, опять же, занимаясь исследованием взаимоотношений Советской России и Германии в предвоенное время с сыном Бормана, Адольфом Мартином Борманом, он пастор. Это совсем другой тип сына, который отвечает за отца, только отвечает по-другому совсем. Который, несмотря на то, что, в общем, книг не пишет, но всю жизнь действительно разбирается в семейной истории в том числе, совсем другого мнения о происходившем тогда и о позиции, и о деятельности своего отца.
Достаточно любопытно, кстати, сказать. А они сверстники, плюс-минус?
Они примерно ровесники, да. Да. Обратите внимание на имя. Адольф Мартин Борман, его крестным отцом был Гитлер.
Ну да. В контексте того, что вышла эта книга, есть вероятность, что ее переведут? Или она не представляет какой-либо ценности? Но... То есть собственные измышления на тему того, что делал отец? Или какие-то документы там приведены?
Говорить о том, какую ценность она представляет, не читая этой книги, это преждевременно. Поэтому сейчас трудно комментировать это.
Но почему тогда она вызвала такой резонанс в Германии? Потому что он как бы... Ну, вы сказали, что определенный шум, резонанс был вызван этой книгой.
Есть рецензии на эту книгу. Ну, по рецензиям не всегда можно там, да, объективно и адекватно. Нужно читать. Но в Германии... Кстати, книга вышла в Австрии, а не в Германии. Вот это характерно. И в Германии очень остро и болезненно относятся к любым... не то чтобы попыткам обелить коричневое прошлое, но и к, так сказать, попыткам примириться с ним. И именно поэтому книга «Человек с такой фамилией», книга, которая, ну, во всяком случае, потому что мы услышали сегодня, да, действительно мало критична, но, опять же, говорить об этом преждевременно не читала еще. Я надеюсь, что в ближайшее время прочту. Вот поэтому в Германии она воспринята не так, чтобы с большим резонансом, но остро именно по причине идеологической подоплеки.
Понятно.
Эту книгу он посвятил своей матери, которая... В Германии известна тем, что она была таким семейным адвокатом Риббентропа-старшего и всячески пыталась представить роль министра иностранных дел нацистской Германии как миротворца. Она выпустила несколько книг и сын ее, судя по некоторым страницам, которые удалось посмотреть, он примерно продолжает такую семейную линию. Во всяком случае, сегодняшний его разговор с ним Он не безинтересен. Это интересный разговор. Он достаточно живой. Но лейтмотивом его была идея о том, высказываемая Риббентропом, что Гитлер был человеком миролюбивым, он не хотел войны, он вообще никогда не напал бы на Польшу, он ей всячески симпатизировал, потому что он был австриец, а Польша была какой-то частью в составе Австро-Венгрии, и все это вызывало у него определенные симпатии к полякам. Но упорство поляков в 1939 году взбесило его, и вот было принято то роковое решение, с которого началась Вторая мировая война.
А какие вопросы в основном ему задавали присутствовавшие?
Да вот, вы знаете, скорее это были не вопросы, а реакция на его вводную, что ли, часть, вот о которой мы как раз вот сейчас с Виктором Владимировичем и говорим, по поводу которой так рефлексируем. Опять же, это вопросы были связаны как раз, не вопросы, а реакция связана с позицией в отношении Польши, о том, что, например, ни для кого не секрет, может быть, кроме вот сегодняшнего гостя, ни для кого не секрет, что свою позицию в отношении славянских народов и, соответственно, поляков, Гитлер предельно внятно объяснил еще в Майн Кампф, не говоря уже о дальнейшем. И о завоевании жизненного пространства, и расширении жизненного пространства на восток. Он говорил тоже не менее внятно, в том числе и в беседах с Иоахимом фон Риббентропом. Вот. Равно как и о директиве наступления на Польшу, директива номер один, с тем, чтобы 1 сентября пересечь границу, было известно гораздо раньше, чем, так сказать, чем хотелось бы сыну господина Риббентропа, но он не посчитал это убедительным аргументом.
Что-нибудь внятное он еще сказал или все сводилось?
Да, все говорил очень внятно. Почему же? Внятно и убежденно.
Ну, убежденное это одно, а фактологически подтвержденное это все-таки несколько.
Он не ссылался на документ.
Вы знаете, вот сейчас пришла смс-ка от Александра из Санкт-Петербурга. Уважаемые историки, насколько обоснован смертный приговор, вынесенный Риббентропу в Нюрнберге?
У меня лично нет повода сомневаться в решениях Нюрнбергского суда.
Да я вообще не представляю себе человека, который мог бы сомневаться в справедливости решения Нюрнбергского международного трибунала в тех условиях, в тех обстоятельствах, да и теперь, как он, в том виде, в каком он проводился. По-моему, это не подлежит никаким сомнениям и обсуждению.
Или беда твоя в том, что ты слишком много знал, как в бриллиантовой руке.
Отнюдь.
Что касается одного из его коллег, он в тюрьме Шпандау прожил достаточно долго. Я имею в виду Гессу.
Ну, не все были приговорены к смертной казни, а кто-то успел так принять яд, как известно.
Ну, Гесс, видимо, был человеком дальновидным. Он вовремя улетел из Германии и этим самым обеспечил себе пожизненное пребывание в тюрьме Шпандау.
Да. Да, но тем не менее вернемся к наименованию нашей сегодняшней программы. От Второй мировой до Великой Отечественной. До начала эфира нам пришло некоторое количество вопросов по интернету, и, насколько я заметил, вы кое-что отметили, на что хотели бы ответить.
Это так. Ну, среди вопросов был о том, кто занимался и кто фальсифицировал что-то в советское время. Да, и что фальсифицируется сейчас.
Я что-то не нахожу это.
Ну,
вопрос
не цитирую дословно, поскольку воспроизвожу его по памяти, но начну отвечать. Вы знаете, я прежде всего за точность формулировок. Что считать фальсификацией? Да? Фальсификация – это сугубо юридический термин. И в советское время, начиная там с краткого курса истории ВКПБ, да и раньше, честно говоря, да, исповедовался принцип социалистического реализма. То есть правда, но не вся правда. И я бы формулировала это как искажение исторической реальности. Это раз. Во-вторых, действительно, некоторые события и факты даже не трансформировались, так сказать, в учебниках и не преломлялись как-то, но и переписывались в буквальном смысле. Да? Причем многократно. Вместе с колебаниями генеральной линии, как в известном анекдоте, колебались вместе с курсом. Вот. И история очень зависима от политики наук, поэтому, как хорошо было сказано, у нас страна с непредсказуемым прошлым.
Ну, это очевидно.
Вот. И, в принципе, вы знаете, противодействовать фальсификации, противодействовать, кстати, название комиссии, если говорить, она не о борьбе, она о противодействии, более мягкий термин, хотя, по сути, одно и то же, это открывать архивы и публиковать документы, потому что иначе история превратится в политическую мифологию. Как только кто-нибудь сейчас скажет или уже говорит, а это происходит, к сожалению, о том, что все, этот исторический факт или это историческое событие уже изучено и вот так, правильно? Вот с этого момента можно будет говорить о фальсификации.
Ну да. По решению ВЦСПС слово «тейбл» пишем через букву «ы».
Вот. Ну или что-нибудь вот в этом роде. Соответственно, если государство будет поддерживать публикацию документов, проекты историков, связанные с изучением нашего прошлого, в контексте международных отношений, внутренней истории и так далее, честь и хвала. Если будет некий диктат, ну вот тогда можно будет говорить о фальсификации.
Я бы хотел только добавить, что сам термин фальсификация это термин, как раз который относится к теме сегодняшнего нашего эфира, к теме сегодняшней нашей встречи. Это была известная справка о фальсификаторах истории по поводу как раз событий, связанных с 1939-1941 годом. Вот. Но если возвращаться к сегодняшнему дню и отвечать на этот вопрос, то Юлия права, что главная борьба с тем, что история, может быть, наши представления об истории не соответствуют тому, что было, это отсутствие необходимой источниковой базы. Но и открытие архивов еще не гарантия того, что все будет адекватно воспринято, и что не только историки, но и читатели, и те, кому посвящены эти исторические работы, получат полную картину того, что было. Обычно существует три плоскости. Плоскость первая – это какие факты были на самом деле, как они воспринимались в свое время и как они воспринимается сейчас. Вот в этом треугольнике, мне кажется, находится истина, и поиски ее могут быть довольно зигзагообразными и такими затруднительными. Поэтому на каком-то этапе это может быть то, что мы назовем фальсификацией или неправильным отражением, а в конечном итоге эта истина должна восторжествовать.
Просто, понимаете, фальсификация – это действие умышленное.
Да.
А искажение может быть даже несознательным. Понимаете, вы изучили 99 документов и их опубликовали. А я нахожу сотый, который дезавуирует все ваши 99. Ну, да кто из нас фальсификатор? Никто. Но есть некая...
Есть еще такая вещь, как статистика. Цифирь – вещь жесткая, которую не фальсифицируют.
Вы не сравниваете историю со статистикой.
Одно от другого неотделимо.
Одно другое дополняет, но не исключает.
Да, конечно.
И не исчерпывает.
Какие-то вопросы вам еще показались интересными?
А был хороший вопрос, мы его отметили, о том, когда Вторая мировая война стала Великой Отечественной, и когда вообще вот сама дефиниция Великой Отечественной войны впервые прозвучала.
Ну, равно как и денонсация пакта.
Да, и там тоже еще один был вопрос, то есть когда...
Не пакта, а договора
как раз договора
о дружбе.
Именно договора о дружбе. Пакт состоит все-таки из нескольких частей. Одна его часть подписана, собственно, 23 августа 1939 года, а вторая часть, вот как раз договор о дружбе и уточнении границы, уже 28 сентября, в день падения Варшавы. 28 сентября 1939 года. Так вот, к вопросу о от Великой Отечественной, от Второй мировой к Великой Отечественной. Ну, понятно, что Вторая мировая война началась в 1939 году, 1 сентября, то есть тогда, когда германские войска начали, так сказать, действия и вторжение в Польшу. Великая Отечественная началась, понятно, что 22 июня 1941 года. И она, так сказать, являлась составляющей или главной составляющей вот на том этапе Второй мировой войны. А термин, ну вот мы тут как раз перед эфиром поговорили, термин, вероятнее всего, был, ну, не то чтобы введен, но употреблен Сталиным, когда он, так сказать, пришел в себя после шока 22 июня и нашел в себе хоть какие-то силы выступить перед народом, что произошло через 11 дней после начала войны, то есть 3 июля. И вот тогда, обратившись к народу, братья и сестры, вот тогда он говорил о отечественной войне. То есть, таким образом, перебросив мостик назад к войне 12-го года, естественно, апеллируя уже к русской истории и ее героическим страницам.
Если не трудно, расскажите о совместном германо-советском параде в Бресте и о выдаче гестапо службами НКВД польских антифашистов. Алексей Казань. Ну, факт парада, по-моему, вещь настолько известная, что стоит ли к этому возвращаться.
Согласен.
Вот. А что касается взаимодействия гестапо и НКВД, то тут, наверное, надо разговаривать со специалистами по этому вопросу.
Там. Факт недоказанный.
Ну, недоказанный, значит, недоказанный. Или как бы неосвещенный на данный момент. Какие еще вопросы вас заинтересовали?
Холхенгол был.
Не был начат... ли период между 1939 и 1941? Были ли в период между 1939 и 1941 годом попытки вступить в войну? Неважно, на какой стороне. Ну, я не знаю про попытки какого государства, но, скорее всего, Советского Союза нет, таких попыток не было.
Ну, собственно говоря, хватало своих забот.
Хватало своих забот.
Нет, ну, заботы были, так сказать, продиктованы событиями, связанными с пактом, на самом-то деле. Вот как раз трагический путь от Великой, к Великой Отечественной, от Второй мировой, в этом, потому что были секретные соглашения. Я бы сказала, надо было осваивать новые территории, простите за цинизм. Вот, и там уже война уже, по сути, шла, Вторая мировая, правда? Вот, и надо еще учитывать, что Советский Союз в войну вступил 17 сентября, когда также пересек границу советско-польскую, да? Но это к вопросу о параде в Бресте, о котором мы сегодня говорить не будем по причине изученности и оговоренности этой темы. А дальше путь к войне был 22 июня.
Да, ну, мы продолжим наш разговор о событиях 1939-1941 года после краткого выпуска новостей. Там еще был достаточно любопытный вопрос про Буковину. Но это, наверное, уже после того, как мы вернемся после новостей и короткой рекламы к нашей сегодняшней беседе.
Программа «Цена победы». Телекомпания RTVI представляет программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире вторая половина программы «Цена победы». И я напомню вам тему нашего сегодняшнего разговора от Второй мировой до Великой Отечественной 1939-1941 года. У меня в гостях Юлия Кантор, доктор исторических наук, не буду перечислять всех должностей и званий, и Виктор Ищенко, заместитель директора Института всеобщей истории Российской академии наук. Итак, пока была пауза, пришел вопрос, почему Германия не напала во время Советско-финской войны? Гитлер сдал финнов или не был уверен в своих силах? Алишер. Город не указан.
Ну, Алишеру можно ответить, что, вынашивая свои планы, Гитлер, конечно, учитывал и предыдущий исторический опыт, прежде всего опыт Первой мировой войны, и главная беда, главная проблема и главная опасность для Германии, спасибо, состояла в том, что Германия... географическое, геополитическое положение Германии, она всегда таила в себе опасность войны на два фронта. И поэтому Гитлер хотел всячески обезопасить себя от такой возможности. И уже много говорила о пакте. И вот пакт явился, идя на заключение пакта с Советским Союзом, как бы сверхзадача, выражаясь сегодняшним языком, состояла в том, чтобы исключить хотя бы на время опасность ведения войны на два фронта. Получив на Востоке на какое-то время тыл, Гитлер решил, стал решать свои задачи на Западе. И только после этого он вернулся к своей главной цели – это получение жизненного пространства на Востоке. Ну, в эти хронологические рамки попала как раз Финская война, поэтому
не до того.
Не до того было.
Вопрос от Вадима из Далласа. А как вы оцениваете пакт Молотова-Риббентропа? Спустя 70 лет в какую категорию стран вы бы поставили СССР после подписания такого документа?
Ну, вопрос не новый. И в этом году он задается с разными интонациями практически везде. И в научной среде, и в журналистской. Ну, я присоединяюсь к позиции депутатов Верховного Совета еще Советского Союза 89-го года, которые на втором съезде признали пакт Молотова-Риббентропа несостоятельным с момента его подписания. Я также могу присоединиться к сказанному 20 лет спустя после этого, 1 сентября нынешнего года, премьер-министром России Владимиром Путиным в Польше как раз, где были мероприятия, связанные вот с началом Второй мировой войны 70-летней давности, который назвал пакт Молотова-Риббентропа позорным и преступным. Я не думаю, что к этому можно что-либо добавить.
Ну, я бы добавил к этому, но не к оценке Путина, а к тому, что сказала Юлия, я бы добавил то, что мы называем пакт Молотова-Риббентропа, этот пакт называем пактом Молотова-Риббентропа, а более справедливо называть его пактом Гитлера-Сталина, потому что без одного вождя и без другого вождя ни Молотов и ни Риббентроп ничего бы не сделали.
Итак, я думаю, перейдем к хронологической последовательности событий этого периода.
Пора.
Да.
Спрашиваете, отвечаю.
Скорее начинайте.
Ну что же, хорошо. Двое мужчин показали на меня, отвечаю.
Ladies first.
На самом деле, как выяснили уже даже в сегодняшнем разговоре, пакт состоял из двух частей. Ну, хорошо известно, что к нему были еще и секретные соглашения. Вот как раз они подписаны были после заключения договора о дружбе в сентябре. Там два секретных соглашения, касающихся как раз уточнения границ и раздела сфер влияния. В зону советского интереса и советского влияния попадали как раз уже упомянутая сегодня Финляндия и три балтийских государства, так называемые лимитрофы, образовавшиеся в результате Первой мировой войны и нашей гражданской. И, соответственно, Литва, Латвия, Эстония. И с этого все началось, так сказать, уже в нашей отечественной истории. Я имею в виду все, потому что, знаете, есть такое разделение. Это история отечественная, это история всеобщая. Всегда очень тонкая грань, но тем не менее. Дальше наступает 40-й год. Гитлер в это время как раз занимается Францией. Вот, так сказать, театрально, причем капитуляция Франции подписана ровно в том месте,
в том же вагоне,
да, в каком были заключены позорные и, так сказать, разрушительные для Германии Версальские соглашения. Для Гитлера это было принципиально важно, потому что эта язва Версаля в нем, как говорится, расцветала в течение нескольких, многих лет. Так вот, советские войска, советские контингенты по договоренностям, это действительно так, по договоренностям, с соответствующими странами Балтии были введены на их территории. Ну, действительно, с одной стороны, эти страны вынуждены были страховаться от Гитлера. Я напомню, что помимо ситуации с вольным городом Данцигом, о котором мы тоже сегодня говорили, немедленно возникала и тема Мемеля, то бишь сегодняшней Клайпеды, И тогда Гитлеру не удалось в 1939 году решить вопрос Мемеля в его, Гитлера, пользу. И стало, в общем, и в Прибалтике стало ясно, куда смотрит Гитлер. Ну и действительно, несмотря на, так сказать, опасения в связи с введением воинских контингентов большого соседа Советской России, Советского Союза, тем не менее, согласие правительств этих стран было получено, ну и контингенты были введены только гораздо больше на самом деле, чем это было по договоренности. Но потом произошло то, что произошло, и как-то вдруг все эти страны проголосовали за присоединение, ну, были распущены парламенты, проведены новые выборы, так сказать, демократические, вследствие которых парламенты проголосовали за присоединение к Советскому Союзу в составе и в качестве союзных республик. Что и было немедленно сделано.
Осуществлено, да.
Да. Ну, с Финляндией история другая. Кстати, вот я недавно, так сказать, нашла не ставшую знаменитой песню «Принимай нас, Суоми, красавица, в ожерелье прозрачных озер». Так вот, там есть строчки: «Отнимали не раз вашу родину, мы пришли, чтобы ее возвратить». Так вот, эта песня была записана ансамблем песни и пляски Ленинградского, естественно, да, военного округа, осенью 1939 года. Вторжение, так сказать, началось, оговариваю со словом «так сказать», потому что была известная такая провокация, да, 30 ноября наши войска, опять же, начали военные действия, пересекли границу, там был использован сюжет, да, с якобы обстрелом наших приграничных, значит, постов. Потом, правда, выяснилось, что обстреляно это было из наших орудий. Но это уже другая, так сказать, часть истории. Ну вот, но с Финляндией не получилось. Вот был такой неожиданный отпор, неожиданный для наших. И, в общем, вот как раз числом, в том числе страшным для такой короткой войны, числом погибших, нам не удалось продвинуться далеко. Хотя, ну да, известно, что вроде как Финляндия на нас нападала, а линия Маннергейма была почему-то оборонительной. Но, тем не менее, часть территорий, желанной и желаемой, Советский Союз все-таки получил. Границу от Ленинграда отодвинул. Ну, вот то, что мы сейчас называем значительной частью любимого всеми Карельского перешейка, как курортного места, ну, вот мы получили как раз в ходе Зимней войны.
Ну, да. Была еще идея продолжить.
Ну, идеи были разные.
Да, немножко позже. Но стало уже сильно не до того.
Если говорить об этом периоде, то меня лично интересует сферу моего
профессионального
интереса. Прежде всего попадает проблема восприятия тех событий нынешними поколениями людей, то есть тема исторической памяти. И историческая память, я об этом выступал на конференции, и говорил об этом, и было даже, была публикация в газете, что это такая, это не историческая память, это не документ, это восприятие, такая тонкая материя, которую довольно сложно изучать. И вот историческая память об этих событиях в разных странах, она совершенно различна, она национально и индивидуально окрашена, и поэтому восприятие войны там совершенно в одной стране совершенно иное, чем в другой. И вот это вот различное восприятие приводит к тому, что наступает конфронтация памяти, которую очень ловко используют политики, разжигая определенным образом политические страсти, которые основываются на различном восприятии событий военного времени. Поэтому если говорить о 1939 годе, то, например, Литва, которая потеряла в 1920 году Вильнюс, она его в 1939 приобрела, там было всеобщее ликование, а для Польши это были, для поляков это был, были очень тяжелые дни, как мы уже говорили. Это были дни национальной трагедии, поэтому восприятие литовцев и поляков, оно, конечно, отличаются друг от друга.
Ну, это совершенно естественно. Это... Японцы воспринимают войну с одной точки зрения, американцы с другой, мы с третьей. Интересно, как немцы сейчас?
У немцев...
Немцы с четвертой.
Дело все в том, что в Германии нет такой какой-то определенной картины. Там довольно мозаичная картина восприятия своего прошлого. И в этой картине можно выделить там несколько основных линий, несколько сюжетов. Один из них – это сюжет ответственности за нацистское прошлое, ответственности рядовых немцев за то, что было. И это непростая, довольно сложная тема. Например, не так давно вышла книга американского историка Голдхэма, которая называется «Добровольные подручные Гитлера». И эта книга и выставка, которая была в Германии, передвижная выставка «Преступления вермахта на оккупированных территориях», вызвали очень широкие дискуссии по всей Германии. И если привести... Если привести пример, то это даже не столько Германии касается, сколько Австрии. Я в этом году, мне не так давно пришлось быть в Австрии, мы были на одной выставке в городе Рапсе. Выставка, которая показывала, там целая ретроспектива была, и был большой фотостенд, который относился к... относился к теме Аншлюса. Мы еще вернемся теперь к 1938 году. И на фотографиях огромное количество людей, восторженно приветствующих вступающие немецкие войска, бросающие цветы. И были школьники, которые ходили по этой выставке, экскурсовод, объясняя происходящее, сказал, что ну, вот это столько много народу на площади героев, это все инсценировки. Инсценировки это придумывали немцы, они завозили огромное количество цветов и так далее.
На танках.
На танках.
Непосредственно, ползя через границу там, везде танки.
Вот. Конечно, никто не отрицает способности Гитлера и его помощников, его пропагандистов к разного рода инсценировкам и мистификациям. Но что было, то было. Поэтому вот эта вот эта сторона дела, она тоже заслуживает такого внимания.
Ну вот я в связи с Австрией хотела бы сказать, часто бываю в этой стране и наблюдаю за тем, что там происходит. Там только сейчас, с большим опозданием, все-таки признается, что Австрия-то не была, мягко говоря, уж совсем жертвой. И к вопросу о цветах и флагах. Когда войска вермахта пересекали границу в провинциальных частях, потому что, естественно, да, с гор шли к центру страны, в том числе в столицу, на Хельденплац, вот о которой только что шла речь, встречали-то маленькие городки, деревни и села, и встречали цветами собственных огородов и садов. И хотели. Вот эта ностальгия по сильному государству, которая для австрийцев особенно была остра, потому что осколок огромной Австро-Венгерской империи, как раз вот вылилось вот в это приятие Гитлера. Ну, а что касается трансформации исторической памяти, коль мы об этом заговорили, то происходит вещь, я бы сказала, трагикомического свойства. Мы заговорили о Вильнюсе, Вильно, да? Мы просто сегодня встречаемся в тот день, когда официально Западная Украина и Западная Беларусь вошли в состав соответствующих республик, ну и, соответственно, в состав Советского Союза. Так вот, ведь любопытно. Бывшие Советские Союзные республики, ну, в нашем случае Украина, в большей степени, чем Беларусь, справедливо подвергающая критике пакт Молотова-Риббентропа как таковой, как-то не спешит обсуждать присоединения к себе значительной части своих нынешних территорий, ведь Россия сегодня с Польшей границ не имеет. А как-то все кивают на ее сторону, когда речь заходит о последствиях пакта Молотова-Риббентропа или Гитлера-Сталина, равно как и другая история, может быть, еще более жесткая, с Прибалтикой. Ну, давайте говорить прямо, да. Да, в 40-м году наши войска вошли, и присоединение было, мягко говоря, не вполне добровольным. Но как отрицать то, что значительная часть тех, кто был, жил и родился на территории этих республик, воевали и успешно воевали в составе Красной Армии, а вторая часть с не меньшим успехом воевала в составе ВАФНСС. И это тоже надо признавать, обсуждая и события 41-го года и так далее.
Но они признают и даже маршируют.
И даже гордятся в некотором смысле. Но это тоже та самая общая история. Потому не стоит, опять же, там сейчас оккупация считается советское время, а не ситуация с 41-44 годов. Такая избирательность к истории ничего хорошего не сулит, прежде всего, там, внутри. Это к вопросу о фальсификациях.
Ну да. Вообще, когда речь заходит об ВАФНСС, опять же, вспоминается решение Нюрнбергского трибунала по этой организации. Тут не то, чтобы не надо гордиться, а, мягко говоря... Да, организация-то была признана преступной. А вот спрашивает у нас Вадим, скажите, а стоит ли нам переучивать и переоценивать Вторую мировую войну? Ведь то, чему нас учили в школе по этой теме, можно на 80% отправить в помойку. Я не совсем понял логику слушателя. Ну, коль скоро на 80% можно отправить в помойку, наверное, надо создавать нечто такое достаточно объективное, на что можно опираться как на некую базу данных, я бы сказал так. Потому что понятно, что Сталин писал историю Великой Отечественной под себя, Хрущев дорабатывал под себя, потом центр всех боевых действий переместился на Малую Землю, как мы все прекрасно знаем. Ну...
Не, ну вы понимаете, в чем дело? Вот здесь принципиальный вопрос. Я вообще не знаю, откуда слушатель набрал там 80%, 70%, чем он измеряет. Я вообще очень осторожно отношусь к любым попыткам что-нибудь выбросить на помойку, когда речь идет об истории. Потому что даже ну, вот то восприятие истории, о котором только что сказали вы, это тоже факт исторического сознания, если угодно. И его тоже надо изучать.
Что касается... И составляющий исторического процесса.
Составляющий исторического процесса, конечно. Что касается Великой Отечественной войны, знаете, что значит переучивать? Ее бы неплохо хоть изучить. А уж вопрос переучивания – это следующий пункт. Чем больше будем знать, тем лучше. Тем меньше придется перечитывать и переучивать заново.
Да. Ну, есть история, есть образы истории. И для школьников, например, история – это всегда ну, нечто эмоциональное, чем в большей степени эмоциональное, чем рациональное. Поэтому создание учебников таких, которые бы были, с одной стороны, адекватны по своему содержанию, а с другой стороны, были настолько яркие и эмоциональны, чтобы знания, которые получены в школе, они надолго бы сохранялись. Это довольно большая проблема. Это раз. Вторая проблема – это что нужно отбирать для учебников, особенно по войне. Опять же, возвращаясь к разным оценкам к разным оценкам прошлого в разных странах, и, соответственно, и учебники пишутся соответствующим образом. Я вспоминаю, в этом году была конференция по межкультурному диалогу стран СНГ здесь, в Москве, и обсуждалась тема связи образования и науки, и помимо всего прочего, там был один документ, готовился, в котором было записано, что были записаны мероприятия, связанные с подготовкой 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. И один молодой человек, который представлял Молдову, он историк, молодой историк, даже более того, он, как был нам представлен, возглавлял Ассоциацию молодых историков Молдовы. Он выразил свой протест, сказав, что Молдова не участвовала в Великой Отечественной войне, а участвовала только во Второй мировой войне. Ну, я сейчас это не комментирую, просто уже времени немного, но к Молдове с какими-то натяжками это еще такое настроение, это можно. Такие настроения еще можно понять. Хотя я был в прошлом году в Кишиневе, и там довольно очень много памятников героям войны, которые хорошо ухаживаются и заботятся о них. Но точно такое же высказывание я слышал от молодой девушки, которая занимается историей. Мало того, она кандидат исторических наук из Узбекистана. Она сказала, что Узбекистан не участвовал во Второй Великой Отечественной войне, поэтому заниматься историей Великой Отечественной войны это не для них. Вот, поэтому вот такая путаница в головах.
Имеет место быть.
Имеет место быть.
К сожалению, мы должны завершить дозволенные речи. Время наше вышло. А с вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы увидимся и услышимся через неделю. Спасибо.
Всего доброго.
Эта фотография сделана в Таджикистане. Будущий генерал армии, будущий герой Советского Союза Александр Лучинский среди бойцов сабельного эскадрона в тогдашней Восточной Бухаре. В Красную армию Лучинского призвали в 19-м году во время Гражданской войны. Потом был участником борьбы с басмачами в Средней Азии. В конце 30-х Лучинский даже успевает повоевать с Японией на стороне Китая. Великую Отечественную Лучинский встречает в чине подполковника, командующим 83-й горно-стрелковой дивизией, которая дислоцировалась в Средней Азии. С августа 1941 года дивизия под командованием уже генерал-майора Лучинского вела бои на Закавказском фронте и с ноября 1942 на Северокавказском фронте. Особенно за годы войны Лучинский отличился в белорусской и маньчжурской операциях. В тот момент он уже генерал-полковник и командующий 36-й армией, входящий в состав Забайкальского фронта. Александр Лучинский прожил 90 лет. Родившись в 1900-м, он умер уже в другой России. Ничем особым не отличился, хороший военачальник, но без взлетов и падений. Медленно со ступени на ступень, дошедший до звания генерала армии. Что, пожалуй, самое ценное как раз и есть.
Программа «Цена победы».